Да, все хорошо, спасибо.
Круто. Так, к нам будут подключаться наши слушатели, мы тем временем начинаем. Доброго времени суток, наши дорогие слушатели. Меня зовут Диас, с вами на связи WeProject, и вы на канале Creative Asia. Сегодня мы проводим прямой эфир, и спикером в гостях у нас выступает Сардар Дакамбаев. Он является выпускником университета Ла Сапиенза. Поговорим мы сегодня про то, как из Кыргызстана поступить в один из лучших университетов Италии. Прежде чем начать, хочу также объявить, что задать интересующие вопросы Сардару можно будет в комментарии под последним постом в Телеграме. Итак, начнем с самого начала. Попросим вас рассказать о себе, кто вы, чем занимаетесь, где на данный момент живете. Сардар, пожалуйста.
Спасибо. Меня зовут Сардар. Я родился в селе Курбу, в Войскольской области Кыргызстана. Детство провел в Бишкеке, где я окончил школу и затем поступил в Кыргызскую государственную юридическую академию, нынешнюю КГЮА, и на факультет адвокатуры и юстиции. На данный момент я проживаю в Риме. Недавно завершил магистратуру в Римском университете Ла Сапиенза, как сказали, как упомянули до, по специальности юрист. Моя дипломная работа была посвящена на теме миграции и трудовых прав мусульманских диаспор как в Италии, так и в Америке. Вот. Следующий вопрос.
Да, окей, очень круто, спасибо, Сардар. Ну и теперь хотелось бы ближе к теме, да, начать с самого начала, да, то есть как начался ваш путь за рубежом, да, как вы, в принципе, переезжали за рубеж, как вы выбирали страну, в чем была причина и цель вашего переезда?
Я переехал в Италию в октябре 2021 года. Вначале я не планировал Италию как место обучения, рассматривал более южноазиатский, там, Сингапур, Малайзию, либо же Англию даже. Но, однако, там был казусный момент, что у меня не был высокий уровень английского языка. И позже понял то, что для этих стран требуются высокие требования языка. На тот момент я только изучал английский на момент окончания бакалавра. И сдав IELTS, я получил результат 5,5, изучив английский интенсивно всего за полгода. Это было для меня, по идее, ну, типа, я был разочарован в себе, что я не получил прям высокий балл. Но, тем не менее, Италия все же приняла меня, и я получил одним из первых приглашений в университет Сапиензе. И позже понял то, что Италия реально предлагает качественное образование на выгодных условиях. И позже я понял то, что также, что учеба абсолютно бесплатная. Ну, в наших странах это звучит как грант, да, и стипендии. И я также искал страну, где мог бы развиваться таких направлений, как юриспруденция, экономика и политика. И тем самым я нашел для себя Римский университет, который является одним из самых престижных вузов внутри Италии. Вот.
Окей, замечательно. Так, мне теперь хотелось бы также, да, спросить у вас касательно, ну, начнем со сложностей, да, с которыми вы столкнулись в первое время, да, какие шаги помогали их решить, и, в принципе, да, как происходило ваше поступление в Италию, и как происходил сбор документов, насколько задолго, да, вы начали всем этим заниматься, и как происходил именно этот весь переезд в плане организации и всех остальных подробностей.
Да, на самом деле поступление в Италию, оно очень трудоемкое в плане того, что по сравнению с другими странами, там Европы, либо же той же самой Америки, да, получив там приглашение, ты можешь уже подаваться на визу. Здесь немного иначе, потому что ты подаешься в университет и получаешь приглашение, и после ты подаешься, так скажем, портал Министерства образования, чтобы тебе опрунули, то есть опрунули, подтвердили твое приглашение с университета. Это тоже занимает немало времени, там от месяца до двух. И затем идет этап стипендии. Стипендия, я немножко вперед убегу, то, что она не зависит от университета. То есть это правительственная стипендия. И позже, после получения документа с Министерства образования о том, что тебе подтвердили зачисление, предзачисление, так скажем, pre-acceptance, ты можешь подаваться уже на визу. Это только первые там этапы поступления, которые уже пугают там многих студентов при поступлении, но я скажу, что это только начало, и по приезду в Италию здесь, как известно, Италия как бы популярна тем, что здесь очень сильная демократия там в плане сбора документов. Здесь нет такого, что ты можешь онлайн сделать запись, там какой-либо орган получить справку. Нет, ты должен приходить, как типа 10-15 лет назад в нашей стране было, чтобы там записаться к врачу, потом через неделю приходить, да, на запись. Такого здесь до сих пор. Вот. И помимо этого, также у меня был языковой барьер в том, что вот это было для меня, как бы, знаете, страхом больше, что большинство итальянцев, они предпочитают общаться на своем родном языке. Особенно, я бы сказал, в южных регионах страны, так как, ну, так скажем, они более националисты, да? Они больше предпочитают общаться на итальянском, и даже если они немножко хоть знают английский язык, они не будут как бы общаться с тобой на английском. И это, знаете, это чувствуется прям, когда ты не можешь там решить проблему, они еще хуже говорят. Но это и играет в обратную сторону. Даже если ты начнешь пытаться разговаривать на итальянском, они становятся более лояльными к тебе. Вот. И до приезда я уже начал изучать итальянский язык, там первые слова. И, ну, я изучал поверхностно, честно скажу, но по приезду это быстро развивается, потому что человек, знающий английский язык, уже может быстро адаптироваться, так как это, ну, скажем, итальянский пришел от латиницы, и слова уже похожи даже на русский язык. Например, здесь аптека идет как фармачия, типа фармацевтика. И можно там делать некоторые там синонимы, да? Вот.
Окей, тогда продолжим тему адаптации, да, хотелось бы продолжить. Если были ли какие-либо сложности, да, помимо барьеров, да, языковых, и какие, в принципе, еще были моменты, да, с учебой, именно знакомство с учителями, если вы очень плохо, да, знали итальянский, как проходила ваша учеба, и как обстоял вопрос с жильем, общежитием, с размещением.
Ну, скажу здесь, что, ну, во всех странах Европы по приезду ты должен в первую очередь заниматься документами, и это оформление ВНЖ. То есть здесь есть закон, что по приезду студент обязан податься на ВНЖ в течение на 8-10 дней. Если человек не подается на ВНЖ, то он нарушает закон, и службы могут не принять его заявку на регистрацию ВНЖ. Вот, затем ты должен сделать регистрацию, полное зачисление в университеты, и до приезда желательно найти жилье, так как стипендиальная программа, она выдается траншами, и общежитие обычно в первый год студенты не выигрывают они, потому что, чтобы получить стипендию, ты должен сдать документы на стипендию. И после сдачи документов уже ты имеешь право получать общежитие, но это примерно месяц, два, три ждешь, пока тебе одобрят. И до этого времени нужно хотя бы иметь какую-то подушку безопасности в том, чтобы жить в жиле. Помимо этого были того, что даты на ВНЖ, здесь полиция по сравнению с другими странами Европы, даются очень далеко. Очень далеко, я имею в виду, если подаваться сегодня, то ты получишь дату на лето следующего года. И это очень сложно, потому что без ВНЖ ты не можешь выезжать за границу Италии. Вот. Но я хочу отметить, что в университетах такой проблемы в том, что ты не можешь там решить проблему без каких-либо там знаний итальянского, этого нет, потому что во всех университетах здесь абсолютно лояльное отношение, здесь нет такого, что там ты должен иметь какие-то связи, либо же что-то как-то сделать, решить. Нет, здесь абсолютно равно, и если ты предоставляешь все по требованиям в свои сроки, то вопрос решается без проблем. Далее я могу сказать, что меня очень сильно удивило это размеренное отношение итальянцев к работе и жизни. Они абсолютно не спешат к темпу. То есть я могу даже привести пример, то, что итальянцы, они работают, так скажем, до 12. С утра, с 8 утра до 12. Вот если у них график с 8 до 5 по закону, то они реально работают до 12, и после 12 до 3 у них обед трехчасовой. И после трех, после обеда, у них остается 2 часа на работу. Эти 2 часа это такая формальность. Они приходят и не работают, да? И желательно все вопросы решать утром. Все документальные, университеты, походы, все документы это решается. И также это отражается и на студентах, потому что здесь очень гибко становится студенческая жизнь, что они не, как так скажем, напрягают тебя дедлайнами, там, документами, но они тебе дают, как бы, скажем, задачу, что ты должен закрыть этот предмет, либо документы сделать, но тем самым они не ограничивают тебя в этом, так как это в их, так скажем, культуре. И это дает способ тому, чтобы путешествовать по Европе, и это очень классно по сравнению, так скажем, с той же самой там, Германией, да, где там очень строго по учебе.
Окей, замечательно. Окей, тогда перейдем к следующему блоку, да, и параллельно также у нас есть вопросы от наших слушателей. Хотелось бы также узнать, да, о вашем также пути за рубежом, да, именно где вы учились, о вашем университете, да, почему вы выбрали именно этот университет и какая специальность у вас на данный момент? Это параллельно вопрос от наших слушателей.
Я окончил бакалавриат юриспруденции от факультета адвокатуры и юстиции. Я хотел продолжить именно это направление в магистратуре здесь в Сапиенде, то есть у меня факультет называется «Европейские исследования». Этот факультет изучает область прав, экономики и политических наук. Также хочу отметить, что предыдущий президент Италии, он закончил именно этот факультет, именно этот университет. Далее, это считается очень сильным факультетом, потому что, ну, когда ты говоришь, что ты заканчиваешь здесь право в Италии, в Сапиенте, когда они спрашивают, где ты учился, они прям с удивлением смотрят, как бы, знаете, как невозможное. Ну, это реально, да, сложно, потому что, ну, право здесь очень сильное, как и становится фундаментом для остальных, как римское право. То есть, когда я изучал на бакалавриате у себя там в Кыргызстане в университете, я, придя сюда и обучаясь, мы заново повторяем некоторые моменты, я понимаю, что фундамент, он заложился именно здесь. Вот. И далее, что меня очень замотивировало учить продолжить это направление в том, что я очень сильно топлю за справедливость в том, чтобы у людей были, так скажем, возможности защищать свои права. Это очень актуальный вопрос в отношении всех людей, как человеческих прав, так и мигрантов, так и внутри, да, государства, там, наших стран. Поэтому для меня это было очень интересно. И зная там свои права, ты можешь уже так скажем, выходить на международную арену и уже представлять страну как международный юрист.
Какие страны, помимо Италии, вы еще планировали поступление и переезд? Также вопрос от нашего слушателя.
В Англию и в Малайзию. Но в Англию там, чтобы поступить на вот, программу, я хотел Chevening, но туда нужно как минимум 7 баллов IELTS, и там очень сильный отбор. Но пройдя на эту программу, ты практически, ну, грубо говоря, выиграл, да, жизнь, потому что после этой программы тебе реально, ну, там есть такой аспект в том, что я изучал все программы, которые существуют, там, ну, не все, многие, которые мне были интересны. И по окончанию этой программы у тебя есть возможность постажироваться, там, поработать по своему направлению, и, соответственно, ты уже находишь работу. Здесь такого нет, но я также прошел Erasmus-стажировку в Португалии по своему направлению, и все зависит от человека также по работе. И также рассматривал Малайзию, но в Малайзии там только контракт. И я просто как бы выходец из простой семьи, у меня нет там богатых родителей, там, которые могли бы обеспечить мое обучение там за рубежом. И для меня важно было, чтобы это было бы несложно, как и для меня, и чтобы не было там переживаний со стороны родителей.
Супер. Так, ну и теперь хотелось бы как можно подробнее, да, погрузиться именно в тему, да, хотелось бы поговорить про особенности образовательной системы Италии, да, то есть именно как проходили ваши занятия, были ли какие-то сложности, да, на начальном этапе, как проходили все ваши занятия курсовые, то есть к чему стоит обратить внимание нашим слушателям, чтобы быть готовым к учебе за границей именно в Италии?
Перед поступлением очень сильную роль играет мотивационное письмо, но это было стало актуальным в последние годы. И также очень сильно они поднимают требования на рекомендательные письма, так как очень большой поток идет со стороны СНГ стран на поступление, и они уже делают прям конкурсный отбор. Итальянская система образования, она, я бы сказал, сильно отличается от нашей, потому что студенты, они сами выбирают даты экзаменов. Здесь нету такого, что ты можешь, должен ходить на пары и обязательно посещать их. Ты можешь не ходить вообще целый семестр, и тебя не отчислят. Ты можешь прийти через год на эту же пару и пройти ее еще раз. Если ты, ну, у тебя там какие-то обстоятельства, либо у тебя просто желания нет, да, ходить в этом семестре. Также относится и к защите, то есть к экзаменам. То, что ты после окончания семестра у тебя на портале студента есть отсек экзаменов, где ты делаешь бронирование. И там обычно там 3-4 даты. Например, вот сейчас заканчивается семестр, у студентов на сдачу экзаменов есть это январь, февраль и март обычно. И в эти даты там выбираешь, ты бронируешь эти даты, приходишь на экзамен, и даже если ты сдавая экзамен в январе и провалив его, это не так страшно. Ты можешь его пересдать в феврале. Это никак не отражается на твоей успеваемости и никак как бы не влияет на твое там, обучение. Да? То же самое и относится к тому, что если, допустим, ты сдаешь экзамен, скажем, на 10-30-бальная шкала оценивания, чтобы пройти экзамен, ты должен дать 18 баллов. И после сдачи, например, скажем, 25 баллов, профессор всегда обязан спросить у студента то, что согласен ли студент и подтверждает ли оценку. Если он говорит «да», он расписывается, и эта оценка регистрируется в его портале. Если он говорит «нет», то он не регистрирует эту оценку, и просто приходишь на следующую сессию и пересдаешь. Ну, такие есть студенты, которые прям хотят прям высокую оценку и говорят «нет, я еще подготовлюсь и приду». Либо иногда, если ты не сдаешь, они говорят типа «подготовься лучше и приходи там в следующую сессию». Вот в этом плане. Эта система, она, я бы сказал, для меня лично она очень удобная в том плане, то, что, ну, я понял их, скажем, методику обучения в том, что студент, он усваивает материал, ну, скажем, не у всех, да, бывает такой, знаете, ильхон, когда ты хочешь учиться. И когда, если человек не хочет учиться, и он просто должен это сделать, ну, это не, как бы нет никакого эффекта от этого. У них то, что ты учишься тогда, когда тебе хочется, но это также, ну, скажем, да, это типа имеет две стороны медали в том, что это немножко размягчает человека, и он начинает там плавать. Но для меня это нет, это для меня дисциплина тоже имеется, потому что я знаю свой дедлайн, знаю, что мне нужно сдать экзамены, и знаю, что у меня есть шансы на пересдачу. Это, как бы, знаете, есть такое, вот наша страна, что ты не сдал экзамен, все, тебя отчисляют, там мини-сессии или что-то еще такое. Если такого нет, это наоборот, как бы, скажем, плюсом играет, ну, в моем понимании, в моем мнении. Вот. Помимо этого, также я бы хотел отметить, что итальянская система образования здесь очень сильно играют роль кредиты на обучение. Кредиты на обучение — это не так распространено в наших странах, но здесь это очень важно, чтобы получить стипендию. Я уже перейду к отсеку стипендий, потому что это уже как бы связывается уже с учебой. Я изначально говорил, что это не связано с университетами, но правительственная стипендия, она обязывает студента каждый год закрывать определенное количество кредитов, чтобы получить следующую часть стипендии. Стипендию они дают двумя траншами в год. Это обычно, ну, если студент приезжает там в первый год, там в ноябре либо в октябре, то он стипендию получает в январе-феврале. Вторую часть он получает только после закрытия кредитов определенных. Для магистратуры на первый год это 30 кредитов, Для бакалавра это 25 кредитов. И что подразумевается под кредитами? Кредиты – это часы обучения и сама сложность предмета, как бы насколько это важен предмет, это все рассчитывается, ну, я не знаю, по какой формуле, но это, в принципе, понятно. Например, если, скажем, экономика, да, которая является обязательным предметом, его нельзя изменить, там, в своем стадии плане, то он будет там весить очень сильно большой кредитов, то есть это там 8-9 кредитов. Я сразу скажу, что кредит — это не то слово, что мы привыкли слышать в наших странах, что это очень там, ну, как скажем, стрессовое, да? Но, типа, это очень важная часть. То, что человек может закрыть предмет на 18 баллов и получить 9 кредитов. Человек, закрывший на 30 баллов, он получает те же самые 9 кредитов. То есть это вес, так скажем, предмета, да? Скажем, ты сдаешь предмет, и тебе дают, что ты сдал этот предмет, и дают 9 кредитов за это. Ну, как плюс, да? И чтобы это все суммировать, ты должен, например, 5 предметов закрыть, чтобы у тебя было там 30 плюс кредитов, чтобы получить следующую стипендию. Вот. И каждый предмет, он делится. То есть там может быть 9 кредитов где-то. У кого-то стажировки там по 3 кредита весь. Там стажировку прошел, тебе начислили там 3 кредита. А элективные предметы там по 3, по 4, по 5 кредитов. Это все в зависимости от факультета. У некоторых там инженерных факультетов там закрытие там какого-то проекта, там, ты разрабатываешь проект там, в течение 1,5-2 месяца, и тебе этот кредит весит там 12 либо 15 кредитов. Там ты просто закрыл проект, и тебе начислили 15 кредитов. Это, ну, это хорошо, да? Вот. В этом плане она очень сильно отличается от наших стран.
Да, Сардар, все? Мы закончили?
Да.
Окей. Тогда также напомню, да, если вдруг у кого остались вопросы касательно учебы в Италии, к Сардару обязательно пишите свои вопросы под последним постом в Телеграме. Также вопрос один поступил, разрешает ли работать в Италии международным студентам?
Да, разрешается работать 20 часов по студенческой визе и по ВНЖ. Но я скажу то, что студенты работают и больше, то есть здесь нет такого, что по ограничению ты работаешь 20 часов. Работа, она в сфере обычно обслуживания или же в сфере там туризма. Я работаю также как гид, подрабатываю иногда, бывает там приезжают из стран Казахстана, либо Кыргызстана, или России, и встреча там делегаций каких-либо тоже как бы имеется очень сильную там популярность в этом направлении. А что я подразумеваю под тем, что студенты работают меньше там, больше 20 часов? Я имею в виду то, что договор составляется работодателем на 20 часов. И далее, после работы там на 20 часов, студент уже может работать вне контракта и получать деньги наличными. То есть, например, если студент устраивается официантом в ресторан, по контракту он работает 20 часов, 4 часа в день. И следующие 4 часа он работает вне контракта, ему платят наличными. То есть 20 часов оплачивается на карту, 20 часов оплачивается наличными. Вот в таком контексте это работает. И это везде так распространено. Заработок, ну, в среднем это в Риме, это 1000-1200 евро в месяц в сфере обслуживания. В сфере там клининга девочки там работают там в Airbnb, в разных вот в таких сферах они зарабатывают больше, потому что там туристы не итальянцы. Итальянцы они платят мало, туристы платят там больше, и там заработок от 1500 евро. Также это зависит от региона. Чем южнее регион, там, скажем, Сицилия или те же самые там Мессина, такие страны, города, то там зарплата намного ниже по сравнению с Римом. И аналогично также и с северной частью Италии, это там Милан, либо же Турин, там зарплата 2000-2500. Но я отмечу, что это по меркам Италии низкие зарплаты, так как здесь сами итальянцы зарабатывают там на работах таких государственных, либо же там в частных компаниях от 3-3,5, устроившись туда, ну, грубо говоря, ты будешь зарабатывать хорошо. И так и у меня, что Павликол, я работал так же, как и официантом, и в сфере клининга, во всех там сферах проработал. Но меня больше интересует сфера туризма, так как я встречаю очень много людей там с разных стран, как я и сказал изначально. И так я и встретил своего работодателя, на которого я уже работаю почти уже 2,5 года. Это, может, вы и слышали, это вот Сабыржан Зайнетдинов, который является соучредителем компании Ардабасы Групп. Вот. И он приезжал сюда со своей женой в первый раз. Я его встречал, и вот мы очень хорошо поладили в этом плане и выстроили связи, да. Для себя я понял, что нетворкинг очень сильно влияет на твое будущее. Нужно выстраивать связи, чтобы иметь какие-то там возможности на будущее, не только в работе, но и там в каких-то других разных проектах, да, могут помочь. Вот в этом плане я бы сказал, что туризм очень сильно помог мне.
Окей, так, вопрос от слушателей. Так что, сложно ли вообще найти подработку во время учебы в Италии?
Нет, я бы не сказал, сложно. Просто многим говорят, что работа в Италии, ее практически нет, и сложно найти. Нет, типа это все зависит от желания. И люди, которые там говорят, что нет там сложностей и все такое, то это, ну, совсем не так. И в этом плане я бы сказал, что все зависит от твоего желания. Если человек хочет работать, он найдет работу и вот.
Так, ну и что ж, мы уже плавно, вы сами, точнее, плавно к этому перешли. Хотелось бы пойти к теме вашей текущей, да, деятельности, чем вы занимаетесь на данный момент.
А на данный момент я работаю дистанционно как юрист-консультант компании Ардабасы Групп. И помимо этого я занимаюсь также поступлением, помогаю студентам поступить в Италию. Вопросы там консультационные, больше как идет как волонтерская. То есть ребята могут мне обращаться, и я могу помочь с вопросами. Здесь очень много консалтинговых компаний, которые открываются на поступление Италии. И ну, в этом плане, да, это типа очень круто, что в этом плане развивается, но ну, это, в принципе, можно и пройти самому. Люди, которые обращаются к компании, я бы сказал, что это, да, это спокойствие, ты перекладываешь ответственность на компанию, и это как бы не так сильно как бы, тебя заботит, да. Но пройдя этот путь самому, ты уже понимаешь, что ты прошел этот этап сам. Вот. По своей деятельности я вот являюсь дистанционным юрисконсультантом и занимаюсь поступлением как хобби. Как хобби также я сказал бы, что играю на музыкальных инструментах, на фортепиано, и иногда там играем с ребятами в футбол. Здесь как бы погода всегда позволяет, здесь не так холодно, и вот.
Так, Сардор, спасибо большое. Мы также, да, поделимся всеми контактами вашими, чтобы могли к вам обратиться по поводу консультации. И наш заключительный вопрос. Хотелось бы также узнать, да, как переезд и жизнь в другой стране повлияли на вас, как изменили и чему вас научили?
Переезд научил как бы меня в первую очередь быть самостоятельным, брать ответственность за свои решения и адаптироваться к новым условиям. Изначально я при поступлении я никак как бы не связывал это со своими родителями, я никак не обращался к ним за помощью. Все как бы проходило в рамках того, что я фактически им говорил, что я вот получил приглашение, вот я получил там подтверждение, что у меня будет стипендия, вот я получил визу, вот я улетаю. В таком плане было. И я стал также терпимее, так, у меня терпеливость увеличилась, так как здесь, как я и говорил, что очень сильная бюрократия. И вот к организационным вопросам по жизни Италии, по учебе, это меня очень сильно изменило. И взгляды на жизнь также очень сильно изменились. Я также хотел отметить, что по учебе в Италии, она, так как является гибкой системой обучения, у студентов, тех, кто обучается в Италии, есть единственная, самая большая проблема. Это какую страну выбрать на эти выходные и полететь там посмотреть, да? Это самая большая проблема, так как, ну, других там очень прям больших проблем не происходит во время обучения. И далее, вот из-за этого я как бы мог бы есть возможности там путешествовать. Очень много студентов. То есть я только сегодня смотрел там в Инстаграме сторис, и мои ребята там полетели там на Мадейру, да, в Португалию. Вот прям сегодня утром. Вот. И в этом плане очень сильно, да. Есть ребята, которые по программе Overseas, это, так скажем, как Erasmus, только за границей, есть, улетают там в Японию. Также, да, вот в этом году я посетил Японию по туристической визе. Это очень тоже классно, что стипендия тоже это позволяет. То есть нет такого, что на стипендию... Есть вопрос такой, можно ли там прожить на стипендию. Да, стипендия, она больше идет как бонус, я так скажу сразу, что первый год ты получаешь там 3,5 тысячи, потом по окончанию на сентябрь-октябрь у тебя просто там 3,5 тысячи. И на второй год у тебя уже есть общежитие, тебе не надо платить за жилье, у тебя там просто идет учеба и дополнительный твой бонус, да, скажем, 3,5 тысячи. Ты можешь этими 3,5 тысячи там, перелет с Рима в Японию стоит всего там 500-600 евро. Это дешевле, чем улететь в наши страны. И, соответственно, как бы этим все пользуются, и это очень сильно как бы дает доступ путешествиям и развитию. Да, вот помните, говорил там Усачев насчет того, что путешествие это очень важная часть жизни, что это очень сильно влияет на мировоззрение. Это да, так и есть, потому что человек, увидевший другие культуры, он уже понимает, что человек меняется, да, после каждого путешествия. Это реально факт. И это тем самым это расширяется мой кругозор и показываются трудности, да, которые можно преодолеть. И жизнь за границей также меня как бы научила мыслить глобально, ставить большие цели и не бояться там перемен и сложностей.
Окей, круто. В целом, на этом наши вопросы закончились. Вы прекрасно разобрали тему эфира. Сардар, благодарим еще раз вас, что вы сегодня подключились к нам, рассказали про себя, про свою учебу и деятельность. Это очень интересная тема для наших слушателей и читателей. Мы желаем развития вам и вашей деятельности. Мы будем следить за вами. Удачи вам.
Спасибо, Диас. Вам тоже всего хорошего и хорошего вечера.
Круто. Итак, на этом наш эфир закончился. Вы были на канале Creative Asia, телеграм-канал карьерных возможностей для молодого поколения. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, следите за обновлениями, слушайте наши трансляции. До новых встреч.
Обязательно. До свидания.